Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. С вами программа «Лекарства от страха смерти». И у нас в гостях, как всегда, Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. Здравствуйте, Алиса!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, наши слушатели!
В последнее время мы говорим о диагнозах, которые очень популярны и на слуху в наше нынешнее время. И одно из таких вот модных словечек, модных сокращений – это ОКР. Как правильно оно расшифровывается? Давайте начнем с этого.
Да, действительно, просто массово сейчас встречается такое слово, такая аббревиатура ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, оно расшифровывается. И, в общем-то, это относится состояние к заболеваниям. На него есть клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. То есть это далеко не такой уж и безобидный симптом, которым можно просто назвать любое там навязчивое поведение или навязчивую мысль, которая в какой-то момент вдруг однократно возникла, и оно неприятно. Да? Там, допустим, как про некоторые ритуалы и суеверия, например, да, говорят, это там ОКР. Да? На самом деле все сложнее немножко.
Так, это расстройство психики.
В принципе, можно сказать так, но на самом деле это состояние относится к группе навязчивых вообще каких-то таких вот вариантов, навязчивые мысли плюс навязчивые действия обычно, либо это отдельно навязчивые мысли, отдельно навязчивое действие. И нужно сразу разделить просто обсессивно-компульсивное расстройство и обсессивно-компульсивное расстройство личности. Да, его еще вот это вот ОКРЛ, вот этот вот, его еще называют ананксантным расстройством личности, и вот это вот уже такое именно патопсихологическое состояние, которое характеризуется вовлечением всех структур личности практически, да, оно характеризуется длительностью, стабильностью, да, хроническим таким форматом. А ОКР, его часто даже относят к таким формам невроза на самом деле. Потому что оно возникает часто в ответ на какой-то стресс, то есть бывает какой-то именно провоцирующий фактор, и оно не сопровождает человека на протяжении всей его жизни, да, от начала до конца.
То есть это расстройство приобретенное может при каких-то обстоятельствах жизни возникнуть у каждого практически?
Да, у каждого, я бы так уточнила, кто имеет склонность к какому-то застреванию, и кто, в принципе, склонен к депрессивным каким-то или тревожным состояниям, но это не депрессия, это не тревожное расстройство. Да? Тут оно тоже достаточно четко должно отличаться и выделяться.
Давайте поподробнее поговорим про вот эти вот застревания, что под ними стоит понимать, потому что вот есть люди, которые, например, завтракают в одном и том же месте, покупают один и тот же напиток только. И это тоже можно считать вот таким застреванием?
Главное здесь то, что человек способен выбирать. То есть, если вот это его свободный, осознанный выбор, да, я выбираю вот это вот место для завтрака, мне оно нравится, там самая вкусная еда, и я могу пойти в другое, особо не хочу. Тогда все в порядке, это просто устойчивая привычка, может быть, это просто человек такой склонный к консервативной модели поведения, в этом нет ничего патологического, в этом нет ничего плохого. Если же человек вдруг однажды, да, с такой мыслью сталкивается, если я пойду в другое место завтракать, я точно отравлюсь.
Даже так?
Да, или если я пойду завтракать в другое место, что-то плохое случится с моим близким. Вот это уже начало, как раз-таки, манифестное начало такого состояния, как ОКР.
Но ведь на самом деле вот эти вещи про место для завтрака и связь со своим близким, они вообще не имеют никакой связи.
В том-то и дело, да, что вот эти вот навязчивые мысли, обсессии, да, которые заставляют, как бы вынуждают человека совершать навязчивые действия, компульсии, они являются основой вот этого состояния, этого заболевания.
Ну да, это вот тут сразу же приходят параллели, когда люди верующие, причем как верующие православные, так и верующие различных других конфессий или просто люди, любящие какие-то эзотерические штуки. Вот, кстати, они как раз больше к этому склонны, да, что они постоянно видят какие-то знаки, и вот эти знаки якобы связаны с какими-то вот такими вот вещами тоже, да, которые, казалось бы, никак не не связаны, да. И вот часто, кстати, священники, когда им про знаки говорят, как раз говорят о том, что можно и к врачу сходить. Все ли нормально? И непонятно, да, почему, а сейчас вот понятно становится.
Да, причем там еще тоже нужно отличать навязчивую мысль от бредового расстройства, от бредового состояния, которое бывает при, например, каком-то шизофреногенном факторе, да, при психозах активных уже. Там вот эта вот переоценка силы мысли, которая есть у людей с ОКР или ОКРЛ, она достигает уже такого очень сильного убеждения о том, что вот мысль этого человека может материализоваться, что вообще она захватывает все его сознание, он своей целью буквально ставит донесение какой-то истины до другого человека, или просто ему кажется, что он своей силой мысли может, или своим поведением, своими поступками может изменить как-то жизнь других людей, да, и причем даже... Ну так, они об этом могут не знать и не просить его об этом. То есть речь не только об экстрасенсорном, да, управлении мыслями, а речь вот о таких вот вещах, просто как о трансформации, да, мысли навязчивой в бредовую идею.
А вот как провести эту грань? Вот тут сразу два вопроса возникают. Первый вопрос, например, психологи всегда говорят, что если вам не нравится поведение вашего мужа, жены, родителей, детей, начните с себя. Меняйте свое поведение, меняйте свое, не знаю, мышление, меняйте форму донесения, и тогда вы увидите, как будут меняться окружающие. Кстати, некоторые психологи говорят, что если вы решили работать со специалистом, лучше поставить в известность своих близких, потому что какие-то изменения будут заметны, пускай они будут готовы, что с вами что-то происходит. Вот, разве это не изменение остальных за счет себя?
Да, и вообще говоря, вот все эти, я сейчас тоже вспоминаю, установки, аффирмации, да, которые любят произносить, просто считая, что если вот в это верить или это произносить, какую-то мысль...
Визуализация.
Визуализация, да, это, по сути, все об управлении силой мысли. Но тут важно, ну, такую тонкую грань-то как-то, да, нащупать, тут важно критерий сохранения... адекватности человека, критерий сохранения критичности его. То есть, если человек убежден на 100%, что он обладает такой вот сверхсилой мысли, то, вероятно, здесь мы можем предположить уже какое-то бредовое состояние, либо вот очень выраженное вот это вот ОКР-состояние. И должен оставаться какой-то, в общем, критический взгляд на вещи. То есть, да, я буду стараться себя запрограммировать, когда вот свои мысли запрограммировать, их перенаправить в нужное русло, как-то изменить среду вокруг себя благодаря внутреннему изменению, очищению своих мыслей, допустим. Но эти изменения будут постепенными, не очень заметными сперва, возможно, и нужно над этим долго работать, чтобы что-то в итоге получилось, чтобы что-то изменилось. Вот это здоровое отношение к управлению своими мыслями. И, по сути, вот, например, задача по управлению чистотой своих помыслов, да, она во многих религиозных практиках, безусловно, в православии, да, об этом много говорится, о том, что должны быть хорошими не только наши поступки и слова, но и даже наши мысли, наши помыслы. Но здесь важно, что человек, практикующий вот это вот управление помыслами, он не считает, что он полностью может ими управлять. Он понимает, что иногда они берут верх над ним, что ему нужна какая-то помощь высших сил, там для этого он обращается там, к молитве или к каким-то другим практикам духовным, практикам осознанности. Да? Вот у нас люди неверующие, например, даже сейчас очень часто обращаются mindfulness. И это хорошо, в общем-то, это полезно. Да? Главное, чтобы не возникала вот такая убежденность в своем мысленном всесилии.
Ну да, это, конечно, так. Я знаю, что обычное поведение, да, для людей, страдающих ОКР, это избегающее поведение. Что такое избегающее поведение? Тем более вот это вот словечко тоже относится к модным, потому что, кстати, во всяких соцсетях молодые люди, там, 18-20 лет, любят говорить, что вот мои друзья там или мои потенциальные, может быть, партнеры, они вот на меня обижаются, но они просто не знают, что вот у меня такой вот тип поведения избегающий, что относитесь с пониманием к своему ближнему.
Да, популярная тема, избегающие тип поведения, избегающие тип привязанности, да, вот то, что чаще всего говорят про избегающий или тревожный тип привязанности, или даже комбинированный тревожный избегающий, самый тяжелый вариант работы. О чем это? Давайте разбираемся. Когда мы говорим об избегающем типе привязанности, это означает стремление человека к отдалению тогда, когда он ощущает сближение, потому что он боится быть как бы мысленно поглощенным объектом, он боится слияния со своим партнером, и он сразу же отстраняется от него. И здесь важно, чтобы это было не просто объяснением банальным для того, чтобы ничего не менять в себе, для того, чтобы иметь такое оправдание, да, для своего, в общем-то, низкого уровня коммуникаций. А нужно, чтобы действительно установить это как психологический тип привязанности, нужно проходить соответствующие тесты, диагностические процедуры, беседовать с психологом и выявить, что да, действительно, близость вызывает тревогу у такого человека. Любое сближение, даже дружеское сближение, она вызывает у него тревогу, и он сразу же хочет оттуда уйти. Это может быть либо чисто тревожный тип привязанности, либо избегающий тип привязанности. Тревожный тип привязанности, он еще характеризуется тем, что, заодно скажем, человек очень боится, что он будет покинутым. Да, то есть и из-за вот этого своего страха покинутости он часто слишком много пространства начинает занимать у человека, пытаться. Вот, избегающий же тип, он не хочет никакого пространства занимать, он хочет максимально отдалиться сразу же, как только чувствует, ну, что он приближается к другому человеку. У лиц с ОКР, у них избегающий тип поведения, то есть он относится не только к формированию привязанности, да, близких отношений, он относится, в принципе, к любым социальным ситуациям, которые могут вызвать у него как триггеры какие-то вот эти навязчивые мысли или заставить его какие-то совершать поступки. То есть уже возникает такой страх, типа, если я снова окажусь вот в таком месте, допустим, в том плохом кафе, да, то у меня начнутся вот эти вот все навязчивые мысли или вдруг что-то плохое произойдет. То есть избегающий тип поведения, по сути, выглядит как постепенное сужение контактов, мест, куда человек ходит, вообще поводов для выхода, для того, чтобы именно избежать ситуации вовлечения вот в эти вот обсессии, да, или компульсии, то есть для того, чтобы избежать вот этого кризисного, можно сказать, такого, да, состояния обострения симптомов. И оно, по сути, основывается на страхе от этого состояния. Они не хотят снова туда попасть.
На самом деле это все печально, да. Ни разу не радостно, и еще печальнее от того, что молодежь это романтизирует.
Очень.
Как будто бы это какая-то изюминка, как будто бы это особенность. Вот я такая вся загадочная, да, поэтому я от всех убегаю. Но на самом деле это беда.
Это беда, да, и те люди, кто действительно страдают от этого, они бы очень хотели быть нормальными часто, ну, в таком понимании, в их понимании, нормальными. И избавиться от этих навязчивых мыслей, от этих навязчивых ритуалов, от вот этого необходимости, от этой необходимости избегания каких-то ситуаций триггерных. То есть они хотят жить полноценной жизнью и часто обращаются к психологу для того, чтобы психотерапевту, для того, чтобы как-то избавиться от этого состояния, чтобы освободиться от него. И ни разу его не романтизируют.
Мы уже немножко затронули факторы риска, да, давайте еще раз пройдемся по ним. Что может вызвать ОКР?
Ну, для начала, это, конечно, любые виды зависимости, то есть это злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем, в принципе, какие-то зависимости по типу убегания в какую-то другую вымышленную реальность, но в большей степени вот зависимости чисто физиологические, да, то есть алкогольные или психоактивные вещества, плюс зависимость от каких-то пищевых странных пристрастий, да, любые расстройства пищевого поведения.
А что за странные пристрастия пищевые? Ну, просто обычно, когда мы говорим про пищевые пристрастия, это какая-нибудь любовь к либо сладкому, либо каким-то вредностям, типа чипсов, сухариков.
Ну да, здесь это может даже быть, например, пристрастие к слишком здоровому питанию, как ни странно, да, то есть человек, когда начинает бояться есть, например, продукты какие-то, которые являются, например,
То есть опять элемент зацикленности,
да.
Чрезмерной зацикленности,
да,
на чем-либо.
Да, то есть вот вегетарианство, вот я думаю, как бы тут помягче просто сказать, вегетарианство, оно хорошо, по идее, если оно осознанное, если оно здоровое, если человек максимально старается восполнять все микронутриенты, которые он недополучает из продуктов животного происхождения через растительную продукцию, это хорошо, это здорово, в принципе. Если это временно, если это человек не имеет никаких ограничений по здоровью, если он не заставляет своих ближних это делать, особенно детей, то вот это не очень хорошо. Да. А вот вегетарианство такое вот может быть как навязчивое состояние, да, что страх перед животной пищей. Типа, я, например, слышала, но это уже такой как бы крайний случай, уже ближе где-то к бредовому расстройству, что могут у человека встроиться гены ГМО-продуктов и изменится его геном. Вообще тема, конечно, очень дискуссионная, но официальная медицина, биология, конечно же, говорит с точкой, что ничего там никуда не встраивается от этих ГМО-продуктов, потому что, ну, в таком случае в нас генотип обычного салата должен был бы встраиваться, да, так же, как ГМО-салат. ГМО-салат не хуже, чем обычный салат, скажем так. Это не реклама ГМО-продукции, да, это просто здравый смысл, который мы должны удерживать для того, чтобы не скатываться в зацикленности вот эти. Ну, вот, то есть такие зацикленности на питании, что, например, сыроядение как зацикленность, да, как страх нанести вред своему организму. Вот он может вызывать уже в итоге и ОКР. Или, например, естественно, все виды тревожных фобических расстройств, депрессия, если она не является такой выраженной, тоже может как бы так частично компенсироваться в виде формирования обсессивно-компульсивного расстройства. Вот это вот основные группы риска, пожалуй. Ну, еще можно, наверное, туда добавить дисморфофобов, то есть тех людей, кто боится каких-то уродств в своем теле, мнимых часто, то есть кому кажется тело неприятным, отталкивающим, уродливым свое или какие-то отдельные его черты, отдельные какие-то черты лица, например, да, кажутся некрасивыми и именно вызывающими отвращение у окружающих, кому кажется, что все на него смотрят. И перфекционисты, да, самая такая классическая категория людей, да, те, кто хотят сделать все идеально, все довести до все до совершенства. То есть на это можно застрять очень сильно.
Самый главный вопрос: как лечить? Как от этого избавиться?
Ох, с лечением вообще все достаточно сложно, потому что, во-первых, нужно отделить, нет ли у человека настоящего тревожного расстройства или настоящего депрессивного расстройства, нет ли у него бредовых шизофренических идей. Если все плюс-минус нормально.
Но чтобы это определить, нужно пойти именно к психиатру.
Желательно, да. Ну, хотя бы какому-то специалисту с психологическим образованием, да, то есть психотерапевт может, психолог, в принципе, подсказать человеку, действительно ли ему стоит обращаться уже к медицинскому специалисту, есть ли в этом необходимость. Вот. А в принципе, лечение обычно строится на психотерапии, конечно же, да, это когнитивно-поведенческая терапия, методика, которая позволяет именно освоить навыки нового поведения. И поскольку часто вот эти вот обсессии связаны, то есть тревожные навязчивые мысли связаны с тревожностью повышенной, то используется экспозиционная терапия, то есть постепенное сближение с пугающим объектом посредством выбора менее пугающих ситуаций, которые являются переносимыми для человека. То есть, да, вот, допустим, если человек боится, что вот он, не, как суеверие, да, типичное, доведенное до абсурда, не плюнет трижды через левое плечо, обязательно что-то плохое случится. Ну, для начала можно плюнуть один раз, да, или плевать через раз, там, ну, или там вместо этого себе заменить на какую-нибудь установку такую словесную, которую человек будет проговаривать. То есть постепенно освобождаться от навязчивого ритуала через его осознание, осмысление, через уменьшение. Или постепенно, допустим, ну, получать новый опыт того, что ничего плохого все-таки не будет происходить. Конечно, речь не идет о тяжелом состоянии, об ананксантном расстройстве личности, да, крайней форме вот этого ОКР-состояния, которое в течение всей жизни человека будет сопровождать. В любом случае, вот с ними лечить сложнее, конечно, уже с такими состояниями человека, потому что, по сути, нужно понимать, что это уже его определенный тип личности. Личность уже сформирована вот в таком формате. И что-то изменить будет достаточно сложно, и можно только помочь человеку адаптироваться к этому состоянию, найти как бы наиболее эффективные модели поведения. Антидепрессантами тоже лечат таких пациентов. Это те же самые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина иногда, и не только серотонин, но и норадреналин, но чаще просто одного серотонина. И тут нюанс какой, в отличие от депрессии, что это лечение прямо очень-очень долгое. То есть, если у депрессии есть какие-то короткие, еще применяются короткие терапии, типа полугодовые, да, 6 месяцев, здесь не меньше года, обычно года 2 так уходит на прием антидепрессантов, и улучшения начинаются не через там, 2-4 недели, как обычно при депрессивных состояниях, а через достаточно продолжительное время, через там, 8-12 недель, то есть это у нас еще получается 2-3 месяца уходит у человека на то, чтобы он постепенно начал ощущать, как его отпускает, как его начинают отпускать. То есть вот, и, конечно же, есть люди, которые устойчивы к терапии, но там уже можно подозревать, что это какая-то часть именно расстройства личности здесь имеется.
Можно ли вылечиться раз и навсегда, если мы не говорим про тяжелые, да, формы?
Можно. Да, можно вылечиться раз и навсегда, но нужно быть готовым к тому, что могут быть и рецидивы, то есть какие-то возвращения симптомов частичные, и не надо их пугаться, не надо думать, что все зря было. Все равно лечение – это шаг вперед, шаг навстречу к полноценной здоровой жизни, и нужно не бояться его делать. И действительно, ремиссия возможна. Ремиссия возможна, возможно исцеление. Так от страха вот этого.
Ну вот, возможно, это, там, не знаю, каждый третий, каждый десятый, или там 50 на 50.
Примерно у 40% сохраняются остаточные симптомы. Это по официальной статистике Минздрава, из тех, кто обратился за помощью, к психиатрической помощи, в общем-то.
Ну и самый такой важный вопрос, на самом деле, это, опять же, как донести до своих близких, до своих родственников, да, окружающих, которые считают, что ну ты просто придуриваешься.
Ну, конечно же, все через речь, через слово, да, то есть нужно стараться выстроить диалог не в обвиняющем ключе, да, что вы меня не понимаете, у меня тут такие проблемы, а вы вот такие плохие. Да? А нужно как бы попробовать объяснить, в какой именно помощи ты нуждаешься, что для тебя представляет большую трудность.
Ну вот смотрите, Алиса, мы возьмем действительно какого-нибудь человека такой старой закалки, да? Не бабушку старую, нет, а ну, человека среднего возраста. К нему приходит дочка, да, и говорит, вот у меня вот проблема, потому что я зацикливаюсь, я, значит, там вот боюсь куда-то пойти в новое место, я боюсь, что у меня там иначе, не знаю, дом сгорит, еще что-то. И что ей мама скажет? Может, работать уже начнешь на двух работах? Не будет времени вот об этой вот ерунде думать?
Такие тоже можно советы получить доброжелательно, поэтому нужно всегда понимать, я иду к близкому и говорю о нем, что у меня какое-то, допустим, состояние болезненное, да, психического генеза. Я ему говорю, это для чего? Я что хочу от него получить? Совет, помощь, осуждение, эмоции вызвать у него, да, какой-то шквал такой эмоциональный.
А вот мне кажется, что, опять же, я уже говорила об этом, да, что вот люди там 18, там, не знаю, 25, может быть, чуть поменьше, очень романтизируют все эти расстройства, и во всяких, не знаю, форумах, пабликах, ВКонтакте, еще где-то люди часто задают вопрос, пользу, ну, как это сказать, просят совета, да, что вот у меня вот какое-то расстройство, я вот весь такой несчастный, из-за этого я не могу ходить на работу, потому что я, не знаю, в общественный транспорт боюсь заходить, или на работе у меня что-то не так, и так далее, и тому подобное, и поэтому у меня нет денег, а вот меня родители прессуют, еще что-то. Но это выглядит на самом деле как инфантилизм просто.
Да, очень
часто. И ведь на самом деле объективно есть процент, какой-то процент молодых людей, которые действительно инфантильны, которые еще не выросли, которые не берут ответственность, но при этом хотят качать права, да, и хотят, чтобы там родители как-то, не знаю, прислушивались и делали по-своему. И это
манипуляция. Это
манипуляция чистой воды, конечно.
Да, и манипуляторов тоже нужно отличать. Здесь можно только, пожалуй, по такому критерию, как социальная дезадаптация, увидеть действительно, что у человека есть проблема. То есть, когда он начинает уже обрастать какими-то странными ритуалами, когда он не может нормально общаться, то есть не так, что пришел к родителям жаловаться, он весь больной, пошел к друзьям веселиться, там у него все классно, у него все получается. Вот это манипулятор типичный инфантильного такого типа или нарциссического типа, может быть, даже, да. А если человек сидит, и он весь уже вот забит своими вот этими навязчивыми мыслями, навязчивыми действиями, да, если он весь встревожен от этого и говорит, мне нужно что-то делать, мне нужна какая-то помощь, потому что я хочу вернуться к нормальной жизни. Вот это повод для родственника, для знакомого уже задуматься о том, что действительно что-то такое, какое-то состояние серьезное, требующее обращения к специалисту. Ну и плюс я вот лично советую все-таки к близким не бежать при первых же симптомах, а все-таки попробовать разобраться самому, пройти опросники, пройти шкалы. То есть вот у нас есть классический опросник, это шкала Еле Брауна.
А вот какого типа там вопросы?
Очень простые вопросы, всего 10 вопросов, да, по 5 вопросов на навязчивые мысли и 5 вопросов, например, на навязчивые действия, да, то есть это примеры такие, что как долго это, то есть продолжительность, насколько изменяется ваш образ жизни, затем это насколько успешным может быть ваше сопротивление, насколько вы можете контролировать это состояние свое и насколько это вообще вызывает у вас дискомфорт. То есть если человек говорит, это вызывает ужасный дискомфорт, я не могу это контролировать, или я могу контролировать это меньше, чем в половине случаев. Если он говорит, что отвечая на опросник, что это вызывает большой дискомфорт, что он практически не может этому сопротивляться, это помимо его воли происходит, то все. По сути, можно констатировать здесь уже ОКР, и далее человек идет к специалисту, к психологу для начала, может быть, да, или к психиатру, если хочется сразу определенности. И там уже уточняется, проводится диагностическая беседа, и когда вот уже полностью установлено это специалистом, и все, да, тогда он может пойти к близкому человеку своему и сказать, слушай, вот у меня, походу, вот это вот состояние возникло, я могу вылечиться, я хочу вылечиться, давай вместе будем стараться мне помочь. Вот так.
Большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. До новых встреч.
До новых встреч.